Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. 278-96-41 – это тот самый номер телефона, на который можете позвонить, и ваши вопросы обязательно окажутся у нас в программе. Сегодня консультировать вас будет частно практикующий юрист Олег Попов. Олег, добрый день!
Добрый день, Мария! Добрый день, уважаемые слушатели!
Здравствуйте! Я недавно развелся с женой, осталась дочь 5 лет, живет с женой. На данный момент соглашения о том, с кем будет проживать ребенок, нет. Недавно она наняла ей няню. Девушка без педагогического образования, постоянно вульгарно одевается, часто матерится. В общем, с первого взгляда понятно, что такой человек не может работать с детьми. Но жена ей полностью доверяет, оставляет с ней постоянно дочь и даже забрала ее из садика. Могу ли я как-то повлиять на то, чтобы дочь вернулась в садик, а жена уволила эту девицу? В органы опеки я обращался, они сделали проверку, но так как на момент проверки этой девушки, которая выполняет функции няни, не было в доме, в опеке сказали, что в семье все в порядке, и причин для беспокойства они не видят. О том, что дочь перестала ходить в садик, я узнал позже. Сейчас написал еще одну жалобу в опеку, но оттуда пока ответа не было. Что еще можно сделать?
Вопрос очень яркий и эмоциональный. Знаете, юристы, очень многие, избегают двух категорий дел. Это семейные разборки, семейные дела и трудовые дела. Угу. Потому что это самые эмоционально окрашенные процессы. Стороны готовы вцепиться друг в друга. Я видел это, и это очень тяжело переживается. Точно так же это тяжело воспринимается судьей. Судья должен постоянно одергивать участников процесса, а эмоции там достаточно.
Хлещут через край.
Вот даже посмотрите, наш радиослушатель, он объективно пытается изложить ситуацию, но мы видим, да, что он эмоционально к этому подходит. Угу. Мы не видели эту девицу, мы не видели, органы опеки также ее не видели. Угу. Но вот знаете, у меня любимое правило, я его часто в наших программах озвучиваю, любой судья, любой представитель органа опеки, он скажет мне, что я могу пришить к материалам дела, как вы можете подтвердить вашу точку зрения. Вы говорите, что она матерится, а бранная ругань является административным нарушением. За это можно привлечь к штрафу. Если у вас на руках есть вот подтверждение того, что ее привлекали к административной ответственности, это хорошо.
Но просто это вряд ли.
Это очень сложно. Это очень сложно получить. Я вообще, честно говоря, ни разу не сталкивался с административными штрафами за мат. И не поверите, я его слышу очень часто.
Да, только если где-то вот в какой-то, может, такой в толпе кому-то не понравилось, там пьяные, ну что-то вот такое прям из ряда вон.
Совершенно верно. Да, это редко такое доходит. Поэтому мы сейчас говорим об эмоциях. Вот если наш уважаемый слушатель действительно хочет в интересах ребенка конструктивно действовать, ему необходимо два правила использовать. Первое – это, как лучше Карлсона никто не сформулировал, спокойствие, только спокойствие. Вы действуете в интересах ребенка. К сожалению, практика показывает, что когда семьи распадаются – и страдают больше всего дети, потому что часто их используют как инструмент разборок взрослые люди со своими комплексами, со своими проблемами, со своими внутренними демонами, используют ребенка, который еще не понимает, что происходит, или очень мало понимает, что происходит, или трактует, у ребенка возникает часто чувство, что он виноват, что мама с папой расстались. Это очень болезненный процесс. Если наш слушатель действительно действует в интересах ребенка, в интересах дочки, да, она еще в садик ходит, это маленький ребенок, психика не защищена, никаких разборок с мамой, разговаривать всегда конструктивным тоном, лучше один на один, когда ребенок не слышит, вспоминать, что когда-то вы все-таки были вместе, у вас были хорошие времена, и вот на этой волне, тут я меньше как юрист, я выступаю скорее всего какой-то
психолог,
но это очень психологически затратные процессы. У нас, думаю, как-нибудь будет цикл лекций по трудовому праву, вот там я расскажу про эмоции, которые тоже зашкалят. Итак, первое, что нужно быть конструктивным, нужно быть спокойным. Второе, обращаться в органы опеки точно в такой же тональности. Если у вас есть какие-то подтверждения, что ребенок оставался один, что его не забрали там где-то, много каких-то причин, которые есть, но помнить только одно, нельзя забрать ребенка от одного родителя к другому, неважно какой, от папы, от мамы, да, если вы прошли через развод, вы прошли через судебный процесс, а как есть ребенок, суд принял решение, что ребенок остается с матерью, да, он остается с матерью. Забрать его можно только в одном случае, при наличии реальной действенной угрозы жизни и здоровью ребенка. Никакие другие причины, ни ваши взгляды на воспитание, ни ваши подходы к материальным каким-то ценностям, нравственным ценностям, они не являются причиной того, что ребенка можно забрать или как-то повлиять. Органы опеки также не могут принудить родителя, с которым живет ребенок, заставить его отправить в детский сад. Школа, да, школа – это особый процесс, угу. Хотя ребенок сейчас в России, по российскому законодательству может быть на домашнем обучении. У меня есть семьи, где дети на домашнем обучении и сдают ЕГЭ.
Лучше, чем...
Совершенно тех, верно, это очень удивляет. Вот, поэтому... Аргументы того, что вот неправильно идет воспитание, нужно подтверждать какими-то фактическими случаями. Может быть, там, не знаю, там, теща на вашей стороне, такое тоже бывает, тогда она готова подписаться, что дочь неправильно воспитывает, что-то не так. Но, еще раз, вот как вывод сделаем, потому что здесь, вот здесь очень, вот очень сложно о каких-то конструктивных вещах говорить. Я не могу дать никакой консультации по части, как действовать юридически, только как действовать в интересах ребенка, спокойно и хладнокровно.
Ну, то есть на основании того, что отцу не нравится няня и того, что мать забрала ее из садика, никто никаких действий предпринимать не будет?
Нет.
По закону это невозможно.
Это право родителя.
Это право родителя.
Органы опеки могут только, ну, скажем так, напомнить родителям о том, что они должны находить компромисс, но это то же самое с этими словами.
Ну, хотя бы ходить и проверять они могут. Ну, хоть как-то, может быть, это там повлияет отчасти.
Возможно, возможно. Здесь, к сожалению, вот написать, например, жалобу в суд на маму будет бесперспективно.
Ну, и тут еще можно соглашение все-таки составить о том, с кем будет проживать ребенок. На данный момент вот его нет, ну, как мы видим из вопроса.
Смотрите, дело в том, что не совсем. Так как они прошли судебный процесс, то уже судом принято, зафиксировано решение, судебное решение, с кем проживает ребенок. Если вы хотите изменить это решение, обращайтесь в суд. Но должны тоже быть основания для этого. А ребенка, ну, ребенок маленький у них, да, если ребенка уже больше 10 лет, то суд обязан спросить мнение ребенка, с кем он хочет остаться. Это тоже учитывается, но не становится основанием. Иногда бывает, знаете, дети, особенно в подростковом возрасте, они с мамой поссорятся и говорят, я буду жить с папой. А какое основание? А какое основание, да, вот для этого? Потому что мама несет бремя содержания, расходы, там, папа может и не участвовать иногда в этом. Да, такое тоже бывает, папа не участвует, не всегда участвует в воспитании детей. Поэтому здесь, ну, я могу сказать, что не к юристу надо обращаться. Надо обращаться к медиаторам, может быть, профессионалам, тем, кто занимается такими вопросами.
Давайте следующий вопрос посмотрим. Здравствуйте, я инвалид второй группы, а мой законный муж получает на официальной работе зарплату в 30 тысяч рублей. Можно ли признать семью малоимущей? Какие документы для этого нужны? Проживаем в комнате в общежитии, комната оформлена на меня, она досталась мне в наследство от матери.
Хороший вопрос, но вопрос такой сложный. В каком смысле? Во-первых, состав семьи. Мы исходим из того, что два человека. Супруга инвалид и муж работающий, видимо, неспособный, 30 тысяч рублей он в дом приносит. А судя по слову «законный муж», значит, они в официальном браке. Я исхожу из этого. Ключевым моментом для признания статуса малоимущих, семьи малоимущих, это является доход, который у малоимущих должен быть меньше прожиточного минимума на одного члена семьи. У нас два члена семьи. Прожиточный минимум, он устанавливается не всей территории Российской Федерации, а каждым субъектом Российской Федерации. Татарстаном, Татарстаном, Свердловской областью, Челябинской областью. И они очень сильно отличаются. Если в Москве минимальный размер, вернее, прожиточный минимум определен, по-моему, больше 40 тысяч рублей на человека, то, например, на Чукотке тоже очень большие суммы стоят, то Свердловская область находится где-то вот такой золотой серединке. В 2023 году была установлена величина прожиточного минимума в Свердловской области 14 088 рублей. 14 088 рублей. То есть мы складываем, здесь у нас получается 29 тысяч. В принципе, это дает шанс обращаться за признанием статуса.
Ну, там же еще какие-то выплаты, я так понимаю, у инвалида второй группы, нет?
Очень хороший вопрос, я не обратил внимания на это, Мария, действительно. То есть вот доход нужно полностью...
Вот какие-то пенсии, пособия, что-то еще.
Совершенно
верно.
Это
все учитывается в общую копилку.
Да.
Если вместе с этими 30 тысячами...
Пусть даже 15 тысяч, тут уже все равно это выше.
Уже нет.
Да, уже нет. Уже статус получить сложно. Сложно. Если мы считаем, вот давайте такой вариант, что у них меньше этого прожиточного минимума, да, например, ну, по каким-то другим причинам, может быть, изменилось доход, да, вот резко упал, да, сейчас сокращения идут, ко мне люди приходят на консультации в основном по трудовым вопросам, очень большие сокращения идут, зарплаты, люди, человек, чтобы остаться просто при деньгах, он соглашается на то, что ему уменьшают зарплату, подписывает измененный трудовой договор, предположим, у них совокупный доход меньше 30 тысяч рублей, тогда они имеют право, собрав документы, здесь вопрос, какие документы нужно. Это, во-первых, доказательство дохода, справка 2 НДФЛ подходит, да, что какой доход средний приносит, и документы как инвалид, которые доход инвалида принести. Это раз. Второе, подтверждение того, что семья находится в законном браке. Свидетельство о браке нужно. Инвалидность здесь значения не имеет такого прямого, поэтому... и пишется заявление. Заявление пишется в МФЦ. Можно прийти в МФЦ, один из супругов принесет. Вот, можно подать в электронном виде, то есть через компьютер.
Ну, то есть, в принципе, можно просто подать документы, и там уже ответят. Либо да, либо нет.
Да, да. Но процедура очень простая, она не является таким, знаете, бюрократическим препятствием, лишь бы не получили. То есть там все автоматизировано в этом смысле.
Плюс. Да, но главное, надо посчитать общий доход, плюс вот всякие пенсии, льготы и все прочее, если оно есть, а не только зарплату мужа учитывать.
Да,
вот
совершенно верно. Очень-очень важный момент, что вот, вот этот прожиточный минимум, он легко доступен, вы просто вбиваете прожиточный минимум Свердловская область, 23-й год, вам выдаются актуальные данные. Вот, если там ошибочно, ну, МФЦ поправит. Ну, в принципе...
То есть, если на одного человека меньше все-таки, то, ну, извините, не выйдет.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что на ваши вопросы отвечал частно практикующий юрист Олег Попов, а программу провела Мария Заостровных. 278-96-41. По этому номеру телефона можно позвонить, и тогда ваши вопросы окажутся у нас в следующей программе. Всего вам доброго.